שלום, אנחנו בשיעור מיוחד בנושא תפיסת המציאות. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה.
Приятели реальности, можно видеть нашу трансляцию на сайте КАП ТВ. Там же задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Урок по теме восприятия реальности. Документ, первоисточники, 142 фрагмент.
Эта тема не очень подходит для того, чтобы облачаться в наши клетки, клетки чувств, мозга, потому что тут есть вещь прямая и противоположная. Есть желание получать наслаждение, удовольствие, и работающее в противоположной самому себе форме. Нам самим это пока непонятно, что значит противоположное, противоположное к чему, к каким условиям. И мы должны направить себя на духовную работу в состоянии, в котором не очень понимаем, что здесь происходит. Поэтому здесь есть несколько условий. Даже материальных, которые нам тоже тяжело выполнить. Есть я и мир со всем, что есть в нем, и группа, которая нечто иное, чем мир, в которой есть, как мне говорят, некая духовная окраска, и я должен относиться к ней как к духовному, но что такое духовное, я не знаю. Как определить отношение к ней как к духовному? И Творец, который должен раскрыться в группе. Организовать все эти вещи легким, простым образом, чтобы я мог с этим работать, видеть, что от чего зависит, и как направить себя на какое состояние, когда я со своим миром и с группой и с Творцом входим в какое-то правильное сочетание, правильное объединение, что от чего зависит. Это немножко тяжело. Хотя можно сказать, мы же учим, как нужно себя вести в группе, как нужно себя вести по отношению к миру и, разумеется, к Творцу, к самим себе. Однако я не нахожу здесь чего-то общего между всем этим. И в этом тяжесть, в этом трудность. В восприятии реальности, которую мы сейчас изучаем, это вход в духовное. И все остальное, что мы будем с Божьей помощью поднимать с помощью правильного восприятия реальности, мы тоже почувствуем, что нет ничего, кроме восприятия реальности, которое делится нам на много частей. Каждый раз противоположных, мешающих друг другу в какой-то форме. Пока я не постараюсь их правильно сопоставить, сочетать таким образом, что я Тора и Творец, я и вся эта духовная программа и Творец, войдем в правильное сочетание, в объединение вплоть до слияния. Поэтому главное, на что мы должны обратить внимание в нашей учебе, это как мы связываем все эти факторы, себя, мир, десятку и Творца, в единый механизм. Ну, посмотрим, что нам говорят об этом. Пожалуйста.
Документ, отрывки из первоисточников, 142-й отрывок, Рабаш, второй том, что такое раскрытие меры и скрытие двух. 142. Постижение Творца имеет много названий, и в общем называется это светом Торы или светом Хохма. То есть вопрос духовного наслаждения — это не только наслаждение, но также это вопрос раскрытия имен Творца. Этого удостаиваются с помощью потребности, которые называются сосудами и необходимостью. Поэтому нам нужно пробуждение снизу, так как именно благодаря нашей работе в Торе и заповедях мы постигаем эти кли, которые называются необходимость в свете Торы. Поэтому человеку нужно остерегаться, чтобы не очень смущаться тому, что он получает падение. Поэтому тут человек учит, как ценить важность приближения к Творцу. То, что, как говорится, на контрасте света перед тьмой. И получается, что в соответствии с этим и есть объяснение, что такое «открывает на пять, скрывает на две пяди» в духовной работе. То есть тут нужно различать три аспекта, пока мы не приходим к слиянию с Творцом. Первое. Когда он в состоянии домемдек душа, неживая ступень святости, то есть работает только в действии, то, что называется одной линией. Второе. Когда человеку раскрывает пять, показывает ему сверху, в окружающем свете, что нужно постичь Творца. И он получает с помощью этого уверенность в том, что он познает великие постижения, и чтобы он понял, что ради этого стоит жить. И жизнь его не будет похожа на жизнь всех остальных людей, живущих без какой-либо цели. И третье. Затем он приходит к третьему состоянию, к падению. От него хотят, чтобы он раскрыл состояние пробуждения снизу, и это состояние называется «скрыть две пяди». То есть не только скрывается от него состояние раскрытия, но скрывают от него теперь еще и состояние домем, неживое. То есть сейчас ему трудно заниматься Торой и заповедями, даже просто в действиях, без всякого намерения. Получается, что у него сейчас есть два скрытия. Первое — на раскрытие одной пяди, и второе — на состояние домем, неживом, когда он занимался Торой заповедями с воодушевлением, то и это состояние от него скрылось. И для чего все это? То есть зачем нужно сейчас, чтобы было скрыто больше, чем даже в первом состоянии, неживом в святости, домемдек душа? Ответ же таков, чтобы он не довольствовался сейчас малым и не остался бы на ступени домем. Получается, что все раскрытие пяди было бы зря. То есть он не выполнял бы никакого действия по сближению с Творцом. Однако сейчас, когда он не может сделать ничего, и все это у него по принуждению, он вынужден искать советы, как бы мог бы снова совершать святую работу. Поэтому он обязан сейчас находиться в двойном скрытии, в скрытии двух пядей.
Прочитаем
снова отрывок 142. Рабаш, второй том. Что такое раскрытие одной пяди и скрытие двух?
Помедленнее.
Постижение Творца облачается во много названий. В общем, называется это светом Торы или светом Хохма. То есть вопрос духовного наслаждения — это не только наслаждение, но это также и вопрос раскрытия имен Творца. Это не только то, что на столе, но и раскрытие. И с помощью этого удостаивается с помощью хисарона, потребности, сосудами и необходимости.
которое есть у нас, чтобы раскрыть дающего. Нам необходимо развить это.
Поэтому нам нужно пробуждение снизу, так как именно благодаря нашей работе в Торе и заповедях мы удостаиваемся этих келим, которые называются необходимостью в свете Торы.
То есть у нас нет желания осознать Творца. Творец называется добрым, дающим добро, силой отдачи, которую раскрывают в желании отдавать нижнего, в совпадении по свойствам, и у нас нет этого, наоборот. Мы определяем Творца как некий источник для нашего, для наших келим получения. И это неверно. Поэтому то пробуждение снизу, которое, о котором говорится, надо развить, это пока его нет. Это пробуждение, чтобы находиться в отдающих келим для того, чтобы отдавать Творцу и для того, чтобы тогда получать, для того, чтобы отдавать Ему. Чтобы развить такой хисарон, это огромная работа. Эта работа называется «Работой в Торе и заповедях», где мои желания, мое общее желание, которое делится на 613 желаний, которые я постепенно исправляю, постепенно, значит, одно за другим, я каким-то образом вызываю на них свет, возвращающий к источнику, называемый Торой, и тогда с помощью Торы и заповедей, Торы, которая исходит свыше, заповеди, это которые я стараюсь делать снизу, свои желания, так я готовлю свои келим для того, чтобы раскрыть дающую силу, насколько я готов сближаться с ней в свойстве отдачи.
Поэтому человеку нужно быть осторожным и не смущаться тому, что он получает падение.
То есть для того, чтобы раскрыть ман, правильный хисарон, правильную потребность Творца, мы находимся в какой-то, в каком-то воздействии свыше, которое дает нам падение и подъема во всех пониманиях. Это может быть в постижении, в понимании, в силе, в пробуждении, во многих вещах. В том, как мы видим мир, выше или ниже себя по отношению к миру, по отношению к духовному, но изменения. Изменения, подъемы и падения. И эти изменения мы всегда можем определить. Вопрос, как мы их правильно истолковываем, как мы их принимаем. Все зависит от понимания, от нашего осознания, что должны в нас произвести эти изменения.
Ведь благодаря этому человек учится, как ценить важность сближения с Творцом.
Из всех подъемов и падений, в конечном счете, когда мы запутаны, недовольны, нас просто выжимает в течение многих лет с помощью различных состояний, которые мы не понимаем. В конечном счете мы приходим к состоянию, как ты прочитал.
Ведь благодаря этому человек учится тому, как ценить важность приближения к Творцу.
В мере вклада, в мере воздействия света, возвращающего к источнику, в мере воздействия группы, в особенности окружения, человек начинает чувствовать, что ему важно не чувствовать себя хорошо, а приближаться к Творцу. Даже пусть это не сопровождается каким-то приятным ощущением, каким-то иным успехом, только сближение с Творцом, то есть какое-то величие Творца, начинает как-то у него вырисовываться из тьмы, что это является важной вещью. Откуда это? Как приходит? из вклада, того, что вкладывает в различные вещи по пути.
По принципу на контрасте света перед тьмой. И получается в соответствии с этим, что объяснение раскрытия пяди и скрытия двух пядей в духовной работе означает, что тут надо различать три аспекта, три состояния в работе, пока они достигают слияния с Творцом. Первое.
Можно так сказать. Раскрытие пяди, скрытие двух. Тут есть очень много понятий, очень много аспектов этого. Но можно так сказать. И мы даже это знаем. Если мы приходим к состоянию раскрытия пяди, это подъем. После этого что мы получаем? Падение. В падении мы опускаемся на то место, в котором мы получили пять, и еще на одну пять. Это называется скрытие двух пядей. Для чего это надо? Чтобы из этой такой двойной ямы у нас была потребность подняться. Так мы продвигаемся. Раскрытие пяди, скрытие двух. Всегда подъем на пять, и падение всегда ниже подъема. Потому что иначе у нас не будет желания выйти из него. Дальше.
Первое. Когда он находится в свойстве домем дег душа, то есть работает только на уровне выполнения действий, то, что называется одной линией.
Ну и что это за действие? Кто-то может сказать, что он занимается Торой, заповедями. То, что принято в религиозном обществе. Наше объяснение, что действие — это учеба, группа, все эти действия, которые мы должны делать, о которых пишет Рабаш в своих первых статьях. В отношении порядка в группе. В действии мы должны это выполнять. Неважно, ценю ли я это, нахожусь ли я в состоянии подъема или нет. Исполнение — это исполнение. Это называется неживым уровнем.
Второе. Когда человек раскрывает пядзи, показывает ему сверху, в окружающем свете, что нужно постичь. В Творце. Он получает с помощью этого ощущение уверенности в том, что познает великие постижения, чтобы он понял, что ради этого стоит жить. И жизнь его не будет похожа на жизнь остальных людей, живущих без всякой цели.
Еще раз. Второе.
Когда человеку раскрывают пяди, показывают сверху, в окружающем свете, что ему нужно постичь в Творце. Он получает с помощью этого ощущения уверенности в том, что познает великие постижения. Чтобы он понял, что ради этого стоит жить. И жизнь его не будет похожа на жизнь остальных людей, живущих без всякой цели.
То есть как бы хорошая вещь. Получает свыше какую-то перспективу. Что может быть, что ждет его?
Третье. Затем он приходит к третьему состоянию. Состоянию падения, как уже говорилось. Когда от него хотят, чтобы он раскрыл пробуждение снизу. И это состояние называется скрытие двух пядей. То есть недостаточно скрыть от него состояние раскрытия, но еще скрывают от него теперь и состояние неживой ступени. То есть сейчас ему трудно заниматься Торой заповедями даже в простых действиях без намерения.
Да, прийти на собрание товарищей, на уроки участвовать, пройти их как-то, но участвовать по-настоящему, как обычная учеба разумом. Это очень-очень тяжело. Почему? Почему я не могу изучать науку Каббала, какую-то иную науку, которая не так зависит от моего внутреннего настроя? Здесь, если я падаю, то я не хочу открывать книгу, ничего, все противно. невозможно ничего сделать. Это называется скрытием двух пядей. Когда нам намеренно скрывают не только то, что мы достигли, но намного больше. И чем больше мы продвигаемся, чем больше у нас настоящие подъемы, тем больше и в соответствии с этим падение. Есть в этом огромный смысл.
Получается, что у него сейчас покрытие вдвое. Первое — на раскрытие первое, первой пяди, и второе — на состояние неживом, когда он занимался Торой и заповедями с воодушевлением, и это состояние от него скрыто. И для чего все это? То есть зачем нужно сейчас, чтобы было скрыто больше, чем даже было в первом состоянии неживом святости? Ответ же таков, чтобы он не довольствовался сейчас малым и не остался бы на ступени неживого. Получается, что все раскрытия на одну пять было бы зря. То есть он не выполнил бы никакого действия по сближению с Творцом. Однако сейчас, когда он не может уже ничего делать, иначе как только все у него по принуждению, он обязан сейчас думать и искать совета, как бы смог бы снова работать в святости. И поэтому он обязан сейчас находиться в двойном скрытии, двух пядей.
Все? Ладно. Понятно? Да или нет? Нет смысла что-то спрашивать. Что вы бы спросили? Нет вопросов. Да или?
Что же это за падение, если все-таки он может еще как-то думать, искать советы, как вернуться к работе святой?
Это не падение. Это ему добавляют трудности. Это еще не падение. То есть в падении ведь тоже есть несколько стадий. Если ты чувствуешь, что пока у тебя есть еще потребность заниматься этим, в какой-то форме включаться в учебу, скажем, в какое-то понимание, это все еще частичное падение. Это не значит, что мы должны ждать настоящих падений, когда мы полностью открываемся и приходим в состояние до того, как мы сюда пришли, и даже еще ниже этого. Но есть такие падения, когда человек не теряет желания, ощущения, когда есть у него возможность продолжать, даже если у него есть различные проблемы, но он находится в распространении, в объединении, в участии, по крайней мере, в материальных действиях с группой. То есть без чувств, без разума, но все-таки я выполняю то, что требует группа. Я не ломаю внешние рамки. Это прежде всего. Надо в первую очередь об этом заботиться. Утром встаем, идем на урок. Что происходит, не знаю, автоматически. Я себя так включаю, как автомат, и иду. Все. Прихожу, сажусь. Я не знаю, буду слушать, не буду. Но я уселся. Я не могу объединиться, но я нахожусь. То есть мое тело находится на месте. Сидит на стуле. Это прежде всего. Ниже этого нельзя себе позволять. И необходимо договориться с товарищами, чтобы меня приносили на носилках, если я не могу приползти на
карачках.
Это должно быть общее обязательство, общее поручительство. Которое мы даем всем товарищам, когда мы всем товарищам даем эту услугу, поставляем эту услугу, что мы не оставляем никого без утреннего урока. Необходимо прийти. Это уже значит, что человек выполняет Тору и заповеди на неживом уровне. То есть то, что дано мне. Почему? Потому что телом я нахожусь в этом мире. Есть над ним власть. Хотя иногда... Но есть товарищи. Они могут взять тебя и притащить. Все. Есть всегда возможность встать и прийти. А все остальные вещи, они не находятся в этом мире. Это уже в отдаче, в связи с Творцом, с внутренней частью группы, там уже иные вещи. Но от неживого нельзя отказаться. Это обязанность, это должно быть просто отпечатано в костях.
В течение урока и также в течение дня есть такое. Ты всегда чувствуешь две точки выбора. Или ты сейчас просто упадешь под тем весом, который у тебя есть, или тебе удается как-то с этим справиться и приложить усилия, да? Справиться и приложить усилия. Что определяет? Или что определяет, что человеку удается преодолеть?
Величие Творца. Величие Творца. Поэтому необходимо сразу работать над величием. Это во всем. У нас есть только одна проблема. Величие хозяина по отношению к угощению, которое перед нами. И два этих уровня должны быть одно над другим.
Это поможет? То есть, если я обращаю на это внимание, то есть в каждую секунду у меня есть выбор оставаться на уровне животного?
Да. Это удручает.
Да, это утомляет, да, удручает.
Необходимо прийти к состоянию, когда в задней части головы у тебя будет мысль, и там в каком-то месте, в сердце, будет ощущение, что Творец управляет всем, окружает все, удерживает тебя, и ты не отключаешься от этого ощущения и знания. Точка связи. Не нужно ее развивать, раскрывать. Это может быть мешает твоей работе, которую ты там где-то выполняешь. Но эта точка должна оставаться все время. В состоянии, я даже не знаю, как сказать, но я всегда даю пример матери и младенца. Неважно. Она оставляет дома младенца, идет на работу, или там на рынок куда-то, но всегда присутствует в ней какая-то мысль, она всегда думает о нем.
Часто происходит, если я даю себе отчет и не уступаю, я заканчиваю день, и я вижу, что 99.9%, когда у меня была возможность преодолеть, сдавался. И так день, и еще день, и еще день. И это создает боль и молитву. С другой стороны, это так долго длится. Очень долго.
И все-таки все грошики складываются в единый счет. И будем надеяться, рассчитывать на избавление. Необходимо также обратить внимание на скрытие двух пядей. Действительно ли я получаю скрытие двух пядей? И с помощью этого я поднимаюсь. Действительно ли я опускаюсь на две пяди? То есть тут есть... Вопрос, насколько человек ценит то, где он находится. Может быть, состояние нормальное, но я его оцениваю как скрытие двух пядей. Мне не надо ждать, пока я получу такой удар по голове, что я так полностью отключусь и ничего не буду видеть. Нет, это не скрытие двух пядей. Это меньше этого, это бессознательное состояние. Скрытие двух пядей — это когда я знаю, что мое состояние намного хуже, чем то, что было раньше. И в этом состоянии я должен стараться привести себя к хиссарону, к потребности. Это не просто скрытие. Это что это? Тьма и все? Тьма, так я падаю и жду, что что-то случится. Я ни на что не способен. Нет, здесь работа с группой. Человек сам себя не может вызволить из темницы. И тогда из этого скрытия двух пядей, из этого двойного падения, я начинаю поднимать ман. В этом все дело. Иначе какова польза того, что я получил падение? И здесь нам надо будет почувствовать, насколько поручительство — это первое условие для получения Торы. Потому что как ты придешь к ману, к тому, чтобы вызвать на себя свет, возвращающий к источнику, если ты не находишься в поручительстве с группой? Потому что в самом нижнем состоянии, на которое ты упал, ты не можешь сам себя вызволить из этой темницы. А если не можешь, то ты нуждаешься в поручительстве. Без поручительства ты не сможешь развить ман, а без мана ты не сможешь вызвать мад, то есть прямой свет, Тору, которая воздействует на тебя и начинает тебя спасать. Тут есть понятие заповедей и Торы. Есть такая статья в Шамате, что Тора защищает и спасает во время, когда занимаются ей и когда не занимаются ей, а заповедь защищает и спасает во время, когда занимаются ей. То есть, короче, мы раскроем это здесь. Мы говорили просто поручительство, где поручительство, но если нет необходимости, то эти слова... Вот так это просто изучение. Но мы почувствуем, насколько эти вещи необходимы на каждом шагу. Мы сейчас именно увидим, как это написано таким последовательным образом, что мы должны пройти. Ну, пусть он закончит.
Но последний вопрос. Есть сейчас огромная необходимость в поручительстве, то есть нужны товарищи, пусть придут, дадут силы, чтобы преодолеть в духовной работе. Но непонятно, где их искать. Где? Внутри я это ищу, то, что называется...
Пока что нет необходимости. То есть необходимость есть, но такая внешняя. Еще нет выяснения. Это придет, придет. Есть такие этапы, в которые запрещено вмешиваться. Иначе не будет цельного хиссарона, цельной потребности со стороны нижнего.
В этой же связи спрашивают из Хадера, как дать величие Творца? Или это работа между нами в десятке, вообще в группе? Но в состояниях, то, что ты говоришь в течение дня, когда ты должен решить, как в тот самый момент поднять величие Творца?
Есть потребность в этом? Если есть потребность, он должен отменить себя перед группой. Величие Творца не могу получить ни от кого, кроме группы. Ни свыше, ни от себя, только от группы. Поэтому я сказал, что есть несколько факторов. Я мир, группа, Творец. И как мы используем все эти факторы? Да.
Как вы, Рав, в тот самый момент вы это делаете?
Что я?
Как вы поднимаете величие Творца в тот момент, когда это происходит?
Я? Я получаю. И вы получите, если захотите. Все зависит от хисарона, от потребности и от использования. Ну, пойдем дальше.
Отрывок 151, Рабаш, третий том. Порядок работы. Сначала человек должен верить в высшее знание, что Творец хотел дать благо своим творениям, поэтому сотворил их и заложил в них желание и стремление получать наслаждение. И это по причине того, что только это является кли для получения наслаждения, так как человек наслаждается только тем, к чему стремится. А то, к чему он не стремится, он может получить, но насладиться этим не сможет. Потому что кли наслаждения называется страстью, стремлением и тому подобным.
Так в нашем мире это называется, что он получает. Но в духовном, если нет хисарона, нет потребности, это не значит, что он получает. Невозможно что-то дать, если только не в желании получать. Поэтому получение измеряется только ощущением наслаждения и страстью, и в этой степени определяется дополнение.
Но это должно быть выше знания, потому что когда он смотрит внутри знания, он не находит управления Творца миром добром. Наоборот. Поэтому говорится, что нужно верить выше знания, что это так. И действительно, если управление Творца является добрым, несущим добро, то почему это не ощущается в состоянии знания, разума? Это по причине исправления, которое называется хлеб стыда. То есть пока у творений нет отдающих келим, они не могут видеть свет и остаются во тьме. А когда человек верит в добро и наслаждение, которое существует выше знания, он приходит к осознанному ощущению зла, которое в нем. То есть, так как он верит, что Творец в высшей степени дает благо и наслаждение, и также он видит, что все это благо выше знания, он приходит к осознанию, то есть ощущает во всех своих органах ту силу зла, которая содержится в получении для себя, которая не позволяет ему получить все это благо. Получается в соответствии с этим, что вера выше знания порождает в нем способность ощутить внутри знания своего врага, который мешает ему достичь добра. И это становится для него эталоном, то есть мера его выше знания в благо и наслаждение, исходящее из Творца, с помощью этого он может прийти к ощущению осознания зла. Осознание же зла, ощущение зла, приводит к дальнейшим ощущениям блага и наслаждения. Ведь осознание зла в ощущениях всех его органов, членов, заставляет его исправлять это зло. И это главным образом происходит через молитву, чтобы просить у Творца, чтобы давал все в свойстве отдачи. То, что называется слиянием. Ведь с помощью этих келим раскроется цель творения в явном управлении. То есть она уже не должна быть в скрытии, так как уже существуют келим, готовые и способные получать. Читаем еще раз 151 отрывок. Сначала человек должен верить в высшее знание, что Творец хотел давать благо своим творениям, поэтому он сотворил их и заложил в них желание и стремление получать наслаждение. по причине того, что только это является кли для получения наслаждения, так как человек наслаждается только тем, к чему стремится. А то, к чему нет у него стремления, он может получить, но насладиться этим не может. По причине того, что кли наслаждения называется страстью, стремлением и тому подобным. Но это должно быть выше знания. Потому что, когда он смотрит на это через знание, он не находит управление Творца миром, добром и благом, а наоборот. Поэтому и говорится, что нужно верить в высшее знание, что это так. И действительно, если управление Творца добром и благом, то почему это не ощущается внутри знания? И мы изучали, что это по причине исправления хлеба, стыда. То есть все то время, когда у творений нет отдающих килим, они не могут видеть свет, остаются во тьме. А когда человек верит в добро и наслаждение, которое существует выше знания, он приходит к осознанному ощущению зла, то есть ощущение в знании, зла в нем. То есть он верит, что Творец дает такое благо и наслаждение, и также он видит все это добро выше знания, то он приходит к осознанию, то есть ощущает всеми своими органами ту силу зла, которая содержится в получении для себя, и которая не позволяет ему получить все это добро. Получается, в соответствии с этим, что вера выше знания пробуждает в нем способность ощутить внутри знания своего врага, кто мешает ему достичь добра. И это становится для него мерилом. То есть в мере, насколько он верит в высшее знание, в благо и наслаждение, в этой мере он способен прийти к ощущению в осознании зла. А ощущение зла приводит к дальнейшему ощущению добра и наслаждения. Ведь осознание зла в ощущениях всеми его органами заставляет его исправлять это зло. И это главным образом происходит через молитву, то есть чтобы просил у Творца, чтобы давал все в свойстве отдачи, где все это называется слиянием. Ведь с помощью этих килим раскроется цель явным управлением. То есть она уже не должна быть в скрытии, так как уже существует килим, способный получать.
Вопросы? Сегодня вы так...
Но это так в общем написано, так что непонятно, каков же порядок работы.
То есть все еще нет правильного восприятия того, о чем он пишет. Может быть, он пишет здесь вещи, которые должны тебя просто порвать на части, на кусочки, не знаю, что там написано. Но ты так. Смотри, как кот реагирует на происходящее с человеком. Человек может кричать, плакать, а кот так чуть-чуть двигает ухом. Ну, по крайней мере, ухо так подвинулось. Да, Алекс.
Regarding the order of the work, is it a clear like an algorithm, like a law, the development of the or the cleaning of the vessel.
То, что касается очищения, порядка работы.
Порядок работы простой. нам нет нехватки ни в чем, кроме в хисароне, в потребности раскрыть Творца, потому что его желание дать добро сотворенным, а творение должно почувствовать добро в том, что раскрывает Творца. Это тот подарок, который Творец подготовил творению. Однако творение должно работать над этим хисароном, поскольку в мере ощущения хисарона оно чувствует наслаждение в раскрытии ему Творца. То есть Творец сотворил желание, но желание не к тому наслаждению, которое должно раскрыться. А нам необходимо из желания, которое есть у нас, выстроить новое желание, новую потребность именно к Творцу, то есть к свойству отдачи, любви, отдачи, которого у нас нет, у нас наоборот есть. То есть Творец сотворил начальные данные, с помощью которых мы должны создать правильное желание к его раскрытию. Но работа — это работа против нашего первичного желания, основного, которое является желанием получить наслаждение. И желание, к которому мы должны прийти, — это желание дать наслаждение Ему, Творцу, когда я наслаждаюсь тем, что я наслаждаю Его. Здесь все дело, которое мы не понимаем, что строить, как строить. Нам не хватает ощущения, нахождения в этом. И каббалисты объясняют нам, что так это должно быть. Иначе это не будет твое желание. И ты не сможешь насладиться, если это не твое желание. Ты должен построить его, должен создать его, сформировать до мельчайших деталей. Ты должен его понять, прочувствовать все детали. И только в той мере, в которой ты работаешь в этом и раскрываешь Творца, ты тогда видишь, что действительно ты раскрываешь Творца. И ты его раскрываешь. И Творец наполняет все частицы желаний, которые есть там. Только в такой форме можно прийти. Но поскольку нам нужно установить со своей стороны желание отдавать, когда мы не знаем, что это, то мы находимся в таком месте, где мы можем сделать какой-то шаг вперед, а потом нет. Почему нет? Потому что у нас нет ощущения, отдающий келим, намерение ради отдачи, Творец. Нет. И тогда мы находимся как во тьме, в тумане. Как в тумане находимся. И поэтому твой вопрос, ну как в таком виде, хорошем, чистом, строить, прокладывать путь, чтобы мне было ясно, чтобы я мог отметить, поставить галочку, что это я прошел, и это прошел. Невозможно. Нет. Всегда будешь падать, путаться, потому что иначе, если бы у нас это было в ясном знании, к которому мы так все время стремимся, мы бы не могли постичь величие Творца, величие Хозяина, величие, о котором мы говорили. Ну, духовность облачается в иные келим. Что поделаешь? Поэтому сейчас, когда мы изучаем восприятие реальности, мы изучаем новый подход. Но в чем? Мы много раз это изучали, но сейчас мы учим это особо настойчиво. что то, что я думаю, то, что я чувствую, и действительность, в которой я нахожусь, эти факторы исходят из Творца абсолютным образом, и у меня на них нет никакой возможности подействовать. То, что у меня в голове, то, что у меня в сердце, то, что есть во мне, все исходит от Творца, кроме точки в сердце. Это первое. Второе. Это ситуация, в которой я нахожусь. Группа, мир, все эти материальные условия тоже исходят от него до мельчайших деталей, до последней мелочи. Включая группу, учителя, методику, Тору, все. И то, что приходит ко мне ежемоментно, это приходит в самом лучшем виде, поскольку он добрый, творящий добро. Лучше всего для моего продвижения. Теперь вопрос, что я с этим делаю? Но уже то, что я управляем Творцом, и я в каждый момент он меня устанавливает, он меня формирует. Это дает мне возможность правильно начать действие. Как ты говоришь, чтобы у меня было кли. Так вот эта вот ясность, она придет. А, чтобы было чисто, клир, простите. Но откуда это приходит? Это приходит из иной точки, чем то, что мы хотим. Как ты говоришь, как я в своем разуме пойму весь этот путь, весь этот процесс? А я тебе говорю, мы в разуме не в состоянии это понять. Мы можем это понять только из слияния с Творцом, что все время то, что у меня есть, это исходит от Него. Он формирует меня. И тогда мне все становится ясным, что это исходит от Него. Теперь вопрос, как мне на Него отреагировать? Не на различные проявления этого мира, там, или другого мира, только от Творца. Так прежде всего, не расставаться с точкой, что Он все формирует. Это первое условие. И через, на самом деле, через эту точку я начну понимать его поведение со мной. Чувство, разум, почему он делает мне так. Такие путаницы, подъемы, падения. Но я не делаю никакого действия, чтобы было ясно. Ты требуешь ясность. Ясность в том, что я слит с Ним, что Он меня постоянно формирует. Я хочу находиться в большем слиянии, группа, учеба, распространение, все эти вещи, но все я добавляю к этой точке, к точке, что нет никого, кроме Него.
В предыдущем отрывке он относится к свету как к окружающему свету.
Свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику, это окружающий свет. Он не может войти в тебя. Он войдет в тебя после того, как исправит твои килим.
Но в самой работе мы же работаем с прямым светом, внутренним.
Экран? Какой у тебя есть экран? У тебя ничего нет. Весь будущий свет, который в будущем придет к тебе, пока он является окружающим. Как мы говорим, свет, возвращающий к источнику. Что значит свет, возвращающий к источнику? Тот самый свет, который сейчас стоит перед кли, перед твоим желанием, потому что желание неисправлено, а свет давит, он заставляет кли исправляться. И в соответствии с этим, когда кли придет к исправлению, тогда свет из окружающего сможет войти внутрь.
Когда он говорит три состояния в работе, это до Масаха?
Мне кажется, что да и нет. Тут есть и да, и нет. Где это? Неживое Свойство домем дык душа, неживая ступень святости, это когда работает на уровне выполнения действий, когда человеку раскрывают сверху свойства окружающего света и что ему нужно постичь в Творце, он получает с помощью этого ощущения уверенности в том, что познает великие постижения, и это чтобы он понял, что ради этого стоит жить, и это пока что еще нет. Еще нет этого постижения. И когда он приходит к третьему состоянию, то есть к падению, тогда тоже ему скрывают две пяди, и это все подготовка. Да. Ну, перейдем к следующей части. У нас есть только вопрос от Москвы, и я вижу, что нам стоит перейти к птихе. Вы сонные. Москва.
Здравствуйте, Раф. Вы сказали, что первая точка, с которой не расставаться, это что все исходит от него. А какая вторая, третья?
Все остальные точки, они все приходят вместе с той самой линией. Нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро. Это то, что мы должны раскрыть. Поэтому все время надо быть слидым с тем, что нет никого, кроме него. А добрый и творящий добро — это по оценке человека. Что такое добро в соответствии с его килим? Ведь, может быть, он чувствует себя плохо, и он не понимает, что это доброе воздействие со стороны Творца. Но оно проходит такое преобразование, поскольку оно воспринимается в получающих килим. И творящий добро — это значит, что все, что он с ним делает, он делает для того, чтобы в конечном счете дать ему добро. Все, переходим к изучению введения в науку Каббала.